Здравствуйте, с вами в эфире на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время» программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. В нашей программе мы говорим о том, как политика и состояние экономики сказываются на толщине наших кошельков, о том, кто ими интересуется и что им угрожает, а заодно и о том, как их кошельки можно было бы пополнить. Эти же темы мы обсуждаем в нашем телеграм-канале «Блант на свободе». Подписывайтесь. Сегодня в программе.
Деньги в банке. Почему Сбербанку мало быть просто банком? Деньги на ветер. Сколько россияне потратили в «Черную пятницу»? Деньги за труд. Как 3/4 населения могут уйти во фриланс?
Максимальная сумма страховки, которая выплачивается вкладчикам лопающихся банков, а в России это происходит с удручающей регулярностью, может быть увеличена с нынешних 1 400 000 рублей до 10 миллионов. Правительство вынесло положительное заключение на соответствующий законопроект, лежащий в Государственной Думе. Это новость хорошая, но есть и плохая. Касаться это будет не всех вкладчиков, а только тех, у кого так сложились жизненные обстоятельства, что на их счете оказались крупная сумма денег. А снять и потратить ее они не успели. Например, продали квартиру или земельный участок, получили крупную страховку или выиграли судебную тяжбу. Тогда страховое возмещение они получат в увеличенном размере. Но только если с момента получения денег до отзыва лицензии у банка прошло не более 3 месяца. Если деньги пролежали на счете в банке, у которого отозвали лицензию больше 3 месяца, с ними за вычетом 1 400 000 можно будет попрощаться. Логика у наших законотворцев довольно странная. По крайней мере, ее сложно соотнести с постоянными мантрами о необходимости начать уже думать о старости или каком другом черном дне и приступать к формированию хоть каких-то накоплений. Впрочем, для тех, кто не хочет рисковать и считать дни до окончания относительно безопасного хранения крупных сумм в российских банках, есть более простой путь – держать их в одной из так называемых системно значимых кредитных организаций, которые лопнуть не могут ни при каких обстоятельствах. Точнее, могут, конечно, что наглядно демонстрирует история с системно значимым банком открытия. Но эта же история показывает, что такой банк не банкротится, а берется на кошт ЦБ, который платит по его обязательствам напрямую, без всяких глупостей, вроде привлечения денег из агентства по страхованию вкладов. Одним словом,
граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
И среди системно значимых банков есть более значимые, есть менее значимые, а есть Сбербанк, который с советских времен продолжает для большинства граждан страны оставаться главным банком, даже несмотря на заморозку вкладов 91 года. Справедливости ради, сегодняшний Сбер от системы Сберкас 30-летней давности отличается как последний iPhone от дискового телефона. Вот о нем мы поговорим. О банке, конечно. Тем более, что повод для этого весьма существенный. В конце ноября ЦБ опубликовал очередной ежемесячный аналитический доклад, который на этот раз был посвящен развитию конкуренции на российском финансовом рынке. И те, кто этот доклад прочитали, обратили внимание на один весьма красноречивый пассаж.
В настоящее время крупные финансовые организации создают собственные экосистемы, в которых собираются большие массивы наиболее значимых данных о гражданах. Такие компании имеют достаточно свободных средств для стремительного расширения своей экспертизы и своего бизнеса за счет покупки технологических компаний и стартапов. В некоторых случаях крупнейшие из таких игроков используют в качестве конкурентного преимущества такой фактор, как особые отношения с государством. Например, первоочередное получение данных из государственных информационных систем. Такие компании в рамках своих экосистем задают собственные правила работы, замыкают граждан в периметре своих экосистем, тем самым заменяя собой государственные институты и оказывая существенное влияние на экономические показатели. Таким образом, происходит монополизация не только финансового рынка, но и других отраслей экономики финансовыми организациями. Кроме того, создание подобных экосистем увеличивает риски утечки и неправомерного использования информации о гражданах в коммерческих интересах, снижение контроля со стороны государства за безопасностью оборота информации о гражданах.
В чей оборот накиданы все эти камни, очевидно. Про особые отношения с государством я вообще молчу. Но именно Сбербанк в последние годы скупает продвинутые IT-компании и сервисы, заключает партнерские соглашения, тратит колоссальные усилия на выход за рамки исключительно банковской деятельности и увлеченно строит свою экосистему. Только за последние 3 года банк потратил около $1 миллиарда на покупку активов для этой экосистемы. Про утечки данных тоже намек прозрачный. Именно со Сбером был связан последний скандал на этой почве. Самое любопытное, что в соседнем абзаце авторы доклада пишут о платформенных решениях Банка России, которые должны способствовать развитию конкуренции на рынке и улучшению качества обслуживания потребителей. Таких, например, как запущена в этом году система быстрых платежей, которая позволяет переводить деньги с карты на карту по номеру телефона. Все сразу встает на свои места. Сбербанк свою систему переводов по номеру телефона запустил за несколько лет до ЦБ. Более того, с 2018 года к ней получили возможность присоединяться и другие банки, с которыми Сбер подписал партнерские соглашения. Система же, запущенная Центробанком, Сберу не нужна, поскольку у него есть своя, более продвинутая и надежная. А вот без клиентов Сбербанка система быстрых платежей ЦБ выглядит не особо функциональным бедным родственником. Попытки Набиуллиной угрозами, уговорами, даже штрафами принудить Грефа подключиться к СБП плодов не принесли. Штрафы эти главному розничному российскому госбанку, что слону дробина. И Греф предпочитает их платить, но не делиться собственной клиентской базой с теми, с кем совершенно не рвется делиться. Между тем, между главой Банка России Эльвирой Набиуллиной и главой Сбербанка даже вышел заочный спор на эту тему. Первая пообещала штрафовать Сбер до тех пор, пока тот не сдастся. А второй развел руками и заявил, что в этом году уж точно никак не успеют. Между тем, в аналитическом докладе ЦБ содержится не только критика, но и обещание принять меры регулятивного характера, направленные на устранение недостатков вредных экосистем, строительством которых увлечены некоторые банки, в том числе государственные. И Греф пришлось объясняться, поскольку создание этой самой злосчастной экосистемы – краеугольный камень стратегии развития Сбербанка. Площадкой он выбрал свою ежегодную встречу с клиентами банка, которая транслировалась в прямом эфире медиахолдингом РБК. Начал глава Сбербанка вполне мирно, заверение о том, что банковская деятельность остается для них основным видом деятельности, от которого отказываться никто не собирается. Но по мере своего выступления он постепенно переходил к военной терминологии.
Мы сейчас спорим по поводу того, вообще экосистема – это хорошо или это плохо, это зло или это счастье наоборот. Ну, вы знаете, сколько угодно можно ломать копья на эту тему, но это тренд мировой. Во всем мире рождается новый тип бизнеса – экосистема. И за последний год уже можно сказать, что он родился. Поэтому это факт. Теперь, нужно ли нам создавать свои национальные экосистемы? Знаете, это как вот соответствующий тезис по поводу армии. Либо мы будем создавать собственные экосистемы, либо мы будем кормить чужие. Третьего не дано. Европа кормит чужие экосистемы. Китай создает свои. Где мы? На мой взгляд, у России есть уникальный шанс создать свои экосистемы, что, собственно говоря, и складывается. Есть Яндекс, который активно в этом направлении движется. И, наверное, на сегодняшний день они одни из самых продвинутых в этом. Есть мы, есть Mail, как минимум 3 уже достаточно сформированные экосистемы. Есть пока маленькая, но задатки, которые делает Тинькофф. Он объявил уже о том, что он будет строить полноценную экосистему. Но вполне вероятно, что ему это удастся. ВТБ принял решение о строительстве экосистемы. Поэтому, я думаю, что нам точно не нужно вставать на пути этого. Потому что если мы не создадим собственные решения, мы будем сидеть на китайских, американских, либо каких-то других.
С кем и за что воюет команда Греф, он тоже рассказал, назвав глобальные компании, с которыми борется пока только за российский рынок, а там, глядишь, и за мировое господство потягаться можно будет.
Мы увидели тенденцию какое-то количество лет назад, что каждый из рынков будет, то, что называется по-английски disruption, да, он будет disrupt, он будет подорван. Наш рынок финансовый, он очень большой, такой большой, большущий, лакомый кусочек висит в воздухе, и единственное, что его охраняет, Это вот регулирование со всех сторон. Это очень тяжелое регулирование. И все крупные компании говорили, нет, бэнкинг это не наше. Нет, мы привыкли к свободе, это не наше. Висит кусок, да, жирный, да, там интересный, очень большой по объему, но это не наше. Но мы понимали уже 5 лет назад, что эти ребята учатся очень быстро. И ситуация будет такую, что в короткий период времени они изменят свою точку зрения. Что мы видим? 2018 год был годом, когда практически все крупные компании, все гиганты получили банковские лицензии. Google, Facebook, Amazon, ну и так дальше по списку. Китайские то же самое. Это означает, что они пошли в эту самую сферу регулирования, они не постеснялись вот этого, не побоялись этого самого страшного регулирования, они отъедают этот рынок. Мы понимали, что либо они съедят нас, и это вопрос времени, потому что у них технологические способности, даже не, это не вопрос денег, это вопрос технологических способностей, таковы, что мы им противостоять не сможем. Поэтому мы сказали, мы не хотим защищаться, у нас ноль шансов от них защититься. В 10-летней перспективе они придут на нашу поляну и съедят нас. Поэтому мы устроим им пир на их территории. Мы на них будем нападать. Мы будем создавать экосистемы, и мы будем им создавать проблемы на их рынках традиционных. Что мы и сделали, собственно говоря. И поэтому, кто победит, непонятно. Мы сегодня находимся в конечной стадии реализации нашей стратегии. До конца 2020 года мы сказали, что мы должны сформировать все технологические предпосылки, чтобы быть в состоянии конкурировать с крупными хай-тек-гигантами. Мы сегодня видим, что мы этой цели достигнем. Мы сможем с ними конкурировать. Мы создали конкурентную платформу не хуже, чем у них.
Другими словами, враг будет разбит, победа будет за нами. И единственное, что может помешать этому триумфу, излишнее регулирование со стороны Банка России.
Если нас прижмут, сожмут, то, ну, опять, знаете, не будет ни коня, ни шашки, ничего. Поэтому, если нас перерегулируют, или Центральный банк скажет, ребята, это неверная концепция, оставайтесь банками, ну, к сожалению, им придется столкнуться с тем, что через какое-то количество лет им придется заняться регулированием хай-тек-гигантов в части их банковской деятельности.
Без коня и шашки перед лицом наступающих хай-тек-гигантов Герману Грефу оставаться совсем не хочется. Хотя он отдает себе отчет, что ЦБ в любой момент может прекратить его наступление на поляну Google, Facebook и Amazon. Все эти заочные дискуссии между ЦБ и Сбербанком выглядят довольно дико. Хотя бы потому, что именно Банк России является основным акционером Сбербанка и владеет 50% его акций. И в качестве основного акционера, который и голосует своим пакетом на общих собраниях акционеров, и имеет своих представителей в наблюдательном совете банка, никак не мог не принимать участие в разработке и одобрении стратегии развития, о которой говорил Греф. При этом ЦБ одновременно является и мегарегулятором, и несет ответственность за здоровье всех российских банков и банковской системы в целом. И растущие глобальные амбиции собственной дочки, подкрепленные бесспорным технологическим лидерством в России, с которым пока не может тягаться ни один российский банк, ни сам Банк России, теоретически могут привести к тому, что она, эта дочка, подомнет под себя всех остальных подопечных ЦБ. Налицо явное противоречие. Как акционеру Сбербанка ЦБ выгодно строительство цифровой империи или, если угодно, экосистемы, внутри которой клиент может вполне комфортно существовать, не выходя за ее рамки. В качестве регулятора Банк России не может не беспокоить укрепление монопольного статуса, которым грозит создание этой самой империи. В двойственном положении пребывает не только ЦБ, который является одновременно регулятором рынка и его участником в качестве через Сбербанк, но и сам Сбербанк, руководство которого все больше тяготит государственный статус. Поскольку присутствующий в ЦБ конфликт интересов в любой момент может быть разрешен, во-первых, не в пользу акционеров банка, а во-вторых, при помощи простых кадровых или административных решений. Достаточно дать поручение членам наблюдательного совета внести изменения в стратегию развития банка, и его руководство обязано будет подчиниться. Меня как пользователя государственный статус Сбербанка тоже сильно напрягает. Если уж выбирать, в какой экосистеме пускать корни, я предпочту скорее Google или Facebook, потому что максимум, чего от меня захочет империя Марка Цукерберга, которая руководствуется только интересами акционеров, это мои деньги. А вот чего, кроме денег, завтра захочет от меня родное государство, да для и в рамках которого Греф строит свою экосистему, я предсказать не берусь. Сегодняшний опыт отношений с государством, которое то лишает оппозицию средств к существованию, то норовит объявить часть населения иностранными агентами, никакого оптимизма не внушают. С другой стороны, тут не угадаешь. Законотворцы у нас нынче креативные. И вполне могут придумать какой-нибудь неприятный статус для всех пользователей Google Pay и прочих иностранных платежных систем. Заставят сдавать ежедневный отчет обо всех операциях в налоговые и прочие заинтересованные органы. И вообще наклеят ярлык, от которого потом не отмоешься. Так что проще успокоиться на том, что нет денег, нет проблем. И, видимо, этим принципом руководствуются любители распродаж, очередная волна которых накрыла мир. Три дня назад по миру покатилась черная пятница, а сегодня любители гаджетов дождались возможности потратить все, что у них осталось после уплаты имущественных налогов и захватывающего пятничного шопинга в рамках стартовавшего киберпонедельника. Начался в России сезон распродаж ударно. Жители городов и пригородов отправились штурмовать торговые центры. Особенно почему-то в этом году усердствовали обитатели Петербурга. Мало того, что город стал в многочасовых пробках, так еще и в метро устроили давку. В районе 6 часов вечера пришлось даже закрывать станцию Площадь Восстания, рядом с которой расположены популярные торговые центры. Для тех, кто не рискнул ринуться в гущу битвы за самый дешевый товар, остался интернет. Одним из главных бенефициаров «Черной пятницы» стал русский Amazon, компания «Озон», которая побила все собственные рекорды. Количество заказов по сравнению с прошлым годом выросло 2,5 раза, оборот 2,3 раза. Средний чек несколько снизился, но покупатели взяли количество. Брали детские товары, электронику, одежду, книги, товары для дома и даже продукты питания. Видимо, запасались впрок. С тем, насколько это оправданно, разбиралась обозреватель Алена Вершинина.
Кажется, мир сегодня сошел с ума. Черная пятница, скидки, скидки, черная пятница. Покупать, покупать и снова покупать, пока не стало поздно. Вся моя электронная почта с самого утра завалена соответствующими предложениями. Скидки сегодня буквально у всех. У косметических брендов, у магазинов спортивной одежды, у авиакомпаний и даже вот, у журнала «Нью-Йоркер». Как бы не потратить все деньги на этих горячих предложениях. Только открытым остается вопрос, насколько такие предложения в черную пятницу выгодны. Давайте разбираться.
Традиция «Черной пятницы» пришла в Россию из США. В Штатах так неформально называют пятницу, следующую за Днем Благодарения, который отмечают в четвертый четверг ноября. В этот день в США с 1952 года начинается сезон предрождественских покупок. И начинается он с огромных скидок. Таким образом, продавцы освобождают место на складах для товаров под Рождество. И в Штатах люди специально ждут «Черной пятницы», чтобы существенно сэкономить.
Я покупаю каждую «Черную пятницу» разные вещи. Трудно предугадать, на что будет хорошая скидка. Как правило, в общем-то, электроника отдается с хорошими скидками. Всегда есть невероятно дешевые телевизоры хорошего качества. Вот, а компьютеры, вот в этом году, например, я долго ждал там, когда модель ноутбука, который мне интересен, подешевеет, в итоге я плюнул, не дождался и купил с eBay. Вот, планирую еще посмотреть зимние шины, в прошлом году мы купили отличный матрас по скидке, который стоил там в несколько раз дешевле, чем он стоил до «Черной пятницы».
Вы удивитесь, но в России «Черная пятница» официально проводится только с 2013 года. То есть в этом году она прошла всего лишь в 7-й раз. Правда, все это время покупатели не перестают обвинять продавцов, что те под «Черную пятницу» якобы специально завышают цены, чтобы просто вернуть их на прежний уровень, пометив значком «скидка». Встречаются и случаи, когда до скидки товар стоил и вовсе на несколько тысяч дешевле, чем со скидкой. Именно поэтому эксперты, например, рекомендуют, чтобы понять, насколько у вас реально получится сэкономить, отслеживать динамику цен на интересующие вас товары на том же Яндекс.Маркете.
Ну, конечно же, это маркетинговый ход, как и все, что направлено на продажи. Но маркетинговый ход не значит, что он плохой. Но в скидку 90% на новую модель телефона я, например, не очень верю. Хотя, возможно, если это будет распродажа каких-то старых остатков на старые модели, то почему нет?
При этом Базанов подчеркивает, что российский покупатель за последние годы стал более искушенным, и его не так-то и просто обвести. Так что обманных скидок стало куда меньше. Но продавцы не сдаются тоже и придумывают другие механики.
Имеет место быть, скорее, какая-то общая тенденция. Можно заметить, что просто ритейлеры стали чуть-чуть тоньше, умнее, многие стали поднимать цену чуть заранее. Ну, и тут всегда идет еще вопрос в том, что, ну, как бы они говорят, мы не поднимаем цену, просто вот курс доллара там меняется, еще что-нибудь меняется, да, там ретрогнарный Меркурий, опять же. Вот им пришлось поднять цену.
Роспотребнадзор накануне «Черной пятницы» даже выпустил специальное предупреждение для россиян, как не стать жертвой мошенников.
Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсифицированного или контрафактного товара. Попробуйте запросить у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров или услуг обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращения причинения вреда имуществу покупателя.
Ведомство предупреждало, что если товар неожиданно подорожал перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше, то привлечь к ответственности продавца невозможно. Но в целом, если не вестись на слово «скидка», не терять голову, то в «Черную пятницу» можно действительно неплохо сэкономить. Кстати, стоит отметить, что в этом году «Черная пятница» проводилась в России не только, собственно, в пятницу, но и все выходные. К сегодняшнему дню ритейлеры подвели итоги. И, например, в «Мвидео Эльдорадо» в «Черную пятницу» трафик в онлайн-магазинах вырос по сравнению с обычным днем на 80%, а количество заказов увеличилось вдвое, сообщает ТАСС. Средний чек составил около 11 тысяч рублей.
Не знаю, сколько в действительности сэкономили люди, штурмовавшие торговые центры, но в том, что они накупили много того, чем никогда не воспользуются, я даже не сомневаюсь. Интересная деталь. Самой активной категорией покупателей стали люди от 25 до 34 лет. Следом с небольшим отрывом идут те, кому 35-44. И все многозначительные рассуждения о разумном потреблении, о новом потребительском поведении миллениалов разбиваются об эти цифры, как сосулька об асфальт. Впрочем, может, я и не прав. Может, эти самые миллениалы крепились весь год, а 29 ноября уж дали себе волю и купили, наконец, еды со скидкой. Вообще, граждане любых возрастных категорий удивляют меня довольно часто. Смотришь иногда результат какого-нибудь опроса и не понимаешь, что с этим делать. За примером далеко ходить не надо. Буквально на днях НПФ Сбербанка и сервис Работа.ру, оба, как вы понимаете, входят в экосистему главного банка страны, провели опрос об отношении россиян к фрилансу. Так вот, почти 3/4 экономически активных граждан страны, или, если быть точным, 72%, теоретически готовы уйти в свободное плавание и стать фрилансерами. В том числе примерно 1/3, 27%, считают это для себя очень вероятным. И только 8% категорически не готовы к статусу вольного художника. Так представляешь себе какого-нибудь полицейского или стрелка-радиста на фрилансе. Хотя не исключено, что люди в погонах и составляют те самые 8%, которые ни при каких обстоятельствах. Готова ли российская экономика к тому, чтобы 3/4 даже исключительно цивильных работников ушли на вольные хлеба, вопрос отдельный. Да, и респонденты далеко не всегда имели в виду именно фриланс в его классическом понимании. Свободный график, разовые, не всегда регулярные заказы, авралы с горящими дедлайнами, перемежающиеся недельными периодами бездействия и прокрастинации. Это не о том. Все гораздо проще. Имелось в виду лишь официальное оформление в штат со всеми вытекающими из этого оформления последствиями, прописанными в Трудовом кодексе. А это другой разговор. Представить фрилансерами горняка, металлурга или оператора, обслуживающего автоматизированные производственные линии, получается с трудом. Зато ИП или самозанятого, оказывающего горнообогатительной компании услуги по добыче руды или металлургическому комбинату по выплавке стали, совсем несложно. И ответ на вопрос о готовности стать фрилансером в гораздо большей степени отражает отношение к налоговой системе, к оценке своих пенсионных перспектив, которые в нынешней системе зависят от официального трудового стажа, а не стремление перехода на свободный график и готовность работать удаленно. Подтверждает этот вывод результаты еще одного опроса, который проводился Институтом общественных наук РАНХИКС. Его результаты были опубликованы в середине октября, а целью было выявить отношение россиян к оплате работы и услуг из рук в руки, минуя официальное оформление и соответственную уплату, положенной государству дани. Так вот, доля тех, кто считает такой способ оплаты вполне приемлемым, их оказалось 72,9%, поразительным образом совпадает с 72% потенциальных фрилансеров. Еще одно красноречивое совпадение. Те 27%, которые в опросе о фрилансерах считают для себя весьма вероятным переход на новый стандарт и в новый статус, до десятых долей процента совпадает с другой оценкой Ранхикс. Доли граждан, так или иначе, занятых в неформальном или в теневом секторе. Их 27,6%. Так что, если называть вещи своими именами, под своей готовностью стать фрилансерами опрошенные НПФ Сбербанк корреспонденты имели в виду свою теоретическую, а для 27% и вполне практическую, готовность уйти в тень. И попытки объяснить число потенциальных вольных художников общемировыми тенденциями или развитием интернета в российской глубинке, как это пытаются сделать авторы опроса, отношение к действительности имеют немного. Еще одна тенденция отмечается в опросе Ранхикс. За последние 2 года число граждан, считающих приемлемым расчет в обход государства и налогов, выросло почти в 1,5 раза. В 2017 году таких было чуть больше половины, 50,8%. Причем, что характерно, нынешнее число граждан, у которых есть подработка в неформальном секторе, почти вдвое ниже тех 45%, которые наблюдались в том же 2017 году. Так что бескомпромиссная борьба за выход из тени с блокировками карт и прочими эксцессами не только не привела к росту экономики или официальных доходов граждан, но и вызвала рост недовольства. Несправедливо считают существующую налоговую систему, и это уже данные того же исследования Ранхикс, около половины россиян. Наконец, еще одно любопытное наблюдение, которое можно сделать из последнего опроса. Большинство потенциальных фрилансеров осознают все риски перехода на альтернативную форму отношений с работодателями. Но называют они отсутствие пенсии или невозможность взять кредит в банке. А это к фрилансу никакого отношения не имеет, потому что фрилансеры имеют все те же самые вещи, которые имеют официально устроенные штатработники. На этом я хотел бы попрощаться. Наше время в эфире подошло к концу. До встречи через неделю. С вами была программа «Блат на свободе». И подписывайтесь на наш телеграм-канал.